Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Здрасте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я основатель и руководитель компании Acronis, которая, собственно, разрабатывает продукты резервного копирования, аварийного восстановления и хранения данных.
Ничего себе. Угу. Наша компания, да?
Ну, сложно сказать, компания глобальная, но разработка в России.
А почему в России? У нас все такие умные, что могут такое делать.
Ну, так получилось, я родился в России, в частности, в Питере, недалеко отсюда, вот, и учился в России, и когда я начал создавать свои компании, я много нанимал на работу россиян, хотя, вообще-то говоря, они создавались не в России, компании уже в Сингапуре, и потом, когда стало нужно нанимать много инженеров, выяснилось, что много инженеров продвинутых проще нанимать именно в России, именно мне.
А почему так получается? Они дешевле или они умнее?
Ну, просто в России есть какое-то количество инженеров, например, 500 тысяч, и из этих инженеров я могу к себе нанимать на работу топ-10%, топ-5%, топ-1%, а в других странах я не могу самых лучших нанимать, я могу некоторых лучших, некоторых худших. В России мы один из, наверное, топ-3 мест для работы для таких продвинутых инженеров.
Сами рвутся.
Кроме того, конечно же, в России есть определенные области экспертизы, которую сложно найти в других частях мира. Ну, безусловно, есть инженеры любого качества в Соединенных Штатах Америки и в Европе, но опять-таки не обязательно они хотят у меня работать.
А вот в последнее время остро стоит вопрос образования. У нас математики хорошие.
Математики у нас пока еще хорошие, у нас хорошая математическая школа. Замечательное свойство для математики заключается в том, что математики, чтобы заниматься, ну, до недавнего времени не нужно было большого количества денег. Сейчас огромное количество математики делается на компьютерах, и хотя бы нужны деньги для того, чтобы покупать мощные компьютеры, может быть, какие-то мощные другие вычислительные устройства, в которых, может быть, обычные процессоры или GPU-процессоры, или какие-то специальные процессоры. Ну, как бы, это вот я видел в списке вопросов вопрос про математиков, и я просто подумал, что есть много разных ответов на этот вопрос. Большинство из них политически некорректные, поэтому я не буду их рассказывать. Они не политически некорректные в текущем политическом контексте, а как раз в мировом просто таком, в контексте этических норм. Я вам потом скажу, мне напомните.
Хорошо.
Но вообще, как бы, можно и так сказать, что есть такая же поговорка детская, что мне мама в детстве выколола глазки, чтобы я в шкафу варенье не нашел.
Теперь я не смотрю кино и не читаю
сказки, но зато я нюхаю
и слышу
хорошо. И поэтому в отсутствии как бы денег в Советском Союзе и до этого очень был большой упор на математику, потому что было мало средств вычислительных, и поэтому огромное количество алгоритмических вещей делалось математиками, и большая хорошая математическая школа, которая пока еще существует.
А юная поросль как? Идет, не идет?
Ну, юная порсть, она идет, она всегда идет. Знаете, вот анекдот уже был какой-то такой про японцев, которые приехали в Советский Союз, и все посмотрели, и потом, когда уезжают, так спрашивают, ну что вам понравилось? Дети.
Да, все, что вы делаете руками.
Дети, как бы, они же остались, то есть, как бы, ну вот они остались. Система образования в школах тоже какая-то еще существует. Опять-таки, она достаточно конкурентная, хотя очень много конкурентов сейчас, особенно в Азии.
А вот у вас могучий бизнес. Выдающийся, не побоюсь такого слова. А с чего начинали?
В каком смысле? Я учился в физмашколе-интернате, в 45-м физмашколе-интернате при Ленинградском государственном университете последние 3 года в Петергофе.
Угу.
Вот. Потом я учился в физтехе, потом, собственно, основал свой первый бизнес.
Что это за бизнес?
Это бизнес по сборке компьютеров был, достаточно банальный. Он достаточно быстро вырос, и потом образовал второй бизнес, уйдя из первого. В первом я был просто как бы… Ну, так скажем, сооснователем, не главным человеком, а вторым уже главным по производству компьютерной консюмер электроники. А потом уже, когда создавал первый бизнес и второй, где-то в промежутке стал много времени проводить за границей, и в частности в Сингапуре и в Силиконовой долине, и так получилось, начал заниматься сначала продажей, а потом разработкой программного обеспечения, сначала чужого, а потом своего.
А как Сингапур? Вы его как видите? Как бизнесмен или как житель?
Ну, я гражданин Сингапура. Ну, сложно сказать, я вижу его как такой удобный офисный центр. То есть это очень удобно, из Сингапура можно летать куда угодно. С паспортом сингапурским пускают без визы в Китай, в Японию, в Америку, в Европу.
Удобно.
Но я вообще-то не в Сингапуре, я между Сингапуром, Москвой, Лондоном и Бостоном. равномерно размазан.
Глобально.
Ну, в этом нету ничего хорошего, уверяю вас.
Согласен.
Это просто ужасно, на самом деле. Например, я вчера прилетел из Лос-Анджелеса, и сейчас в Лос-Анджелесе ночь. Я хочу спать.
Как спасаетесь? Мелоксен?
Никак не спасаюсь. Не берёт? Никак не спасаюсь. Просто плохо сплю, и потом плохо себя чувствую.
А в России как такой бизнес можно вести вообще?
Или ну, можно, то есть у нас же, как бы, так сказать, в России много компаний, которые ведут такой бизнес, мы не единственные далеко. Есть, например, замечательная питерская компания JetBrains, которая мировой лидер в области средств разработки программного обеспечения. Она вот питерская, она мировой лидер, реальный мировой лидер, то есть просто ну, к ней только может быть, с ней как-то может конкурировать Microsoft, но потихонечку Microsoft сдает позиции в этой области и Eclipse. Да, безусловно, потому что эта область разработки, она давно не только на Microsoft-ской платформе, она на разных платформах, и JetBrains поддерживает много платформ. Или есть другая компания питерская, которая конкурент, компания Acronis, компания Vim, тоже один из мировых лидеров в области. Есть компания Касперский, есть компания Parallels, которую я основал перед Acronis, есть компания, ну, много есть компаний, короче, то есть таких компаний много, и это связано как раз именно с тем, что здесь есть все-таки очень сильный экспертиза в области сложного программного обеспечения.
Сразу возникает вопрос, как у вас здоровье-то на все это хватает, такие вообще
охваты. Пока хватает, мне 45, но может не хватить.
Спорт какой-нибудь практикуете, нет?
Ну, я немножечко иногда занимаюсь на эллиптическом тренажере, стараюсь много ходить пешком. Ну, как бы как-то там иногда что-нибудь там отжимаюсь или приседаю, но так я спортом не занимаюсь. Я воспринимаю спорт это как бы как некую такую
зарядку.
Нет, как скажем так, вот что приходится просто заниматься спортом.
Ну, как зарядка,
некая потеря времени.
Чтобы организм
был. Да, и спать работать. Тоже приходится. Это не хочется делать, но, к сожалению, нужно спать.
А воюя в кавычках с Microsoft, Билла Гейтса живого видели?
Я видел живого Билла Гейтса, мы не воюем с Microsoft. Microsoft вообще, особенно сейчас, это компания, которая, наверное, наиболее дружелюбная с точки зрения партнерства для других технологических компаний. То есть, вот с Google начинает, быть можно работать, но Google очень много лет подряд имел такую стратегию, что в мире никаких других компаний нет, все должен делать Google. И Amazon, в общем-то, тоже был сложной компанией. Что говорил, что вот у меня у нас есть вот так, и вот так берешь, а по-другому никак.
Нельзя, да.
И Apple, в общем-то, тоже был такой компанией. Google всегда, в смысле, Microsoft всегда был очень дружелюбен.
Но это, видимо,
но Билл Гейтс, да, я видел Билл Гейтса живого, да. Даже он мне пожал руку и сказал, что у меня хорошая архитектура. Это было очень давно, и с этого, собственно, и начался бизнес по разработке программного обеспечения. Это было в 1997 году.
Здорово. А он служит вам неким образцом, нет?
Ну, не знаю, не сотвори себе кумира. Ну, как он может служить образцом? Он совсем другой.
А Стив Джобс? Царство ему небесное.
Я тоже видел Стив Джобса пару раз и тоже как бы с ним общался. Но уже более предметно, потому что в этот момент производили номер один софт для того, чтобы запускать Windows на Mac, и он, наш софт был на 10% всех маков, и поэтому уже с ним был какой-то такой, грубо говоря, осмысленный разговор, а не просто там у вас хорошая архитектура. Ну, Стив Джобс, безусловно, очень интересный человек. Но как бы примером он в какой-то степени служит, но я не ассоциирую себя ни с кем конкретно. Конечно же, Стив Джобс, у него можно понять, что он делал правильно.
И неправильно тоже. Теперь
это вот очень сложно понять, что он делал неправильно, потому что в той области как бы правильных действий, которые он делал, уже так это сложно так делать, что сложно понять, что он делал неправильно.
А вот такие вещи вы сказали, что Google, вот он считает, что есть только Google и ничего другого. Это...
Он меньше сейчас так считает.
Да, это происходит только на каком-то конкретном отрезке, когда они ворвались во что-то новое, все застолбили, и никто не может ничего сделать. А потом, когда подтянулись другие, то оказывается, что надо со всеми дружить или нет.
Дружить нужно со всеми
сразу.
Я не знаю, мне сложно сказать. Я пока что вижу, что Google это все-таки такая монополия, в общем-то, достаточно опасная. И с точки зрения того, что она очень много делает инноваций, но при этом, если она захватит полный контроль за, так сказать, большим количеством областей, то, безусловно, это должно затормозить инновации. Так работает базовая экономическая теория, что если конкуренции нет, то инноваций тоже нет. И ну, пока Google продолжает быть таким большим страшным.
А на государственном уровне с ним не борются, нет? Взять как Китай,
ну, я думаю, что здесь... отсечь
это, отсечь что?
Я думаю, что будут, в конце концов, и Google всячески к этому готовится, он пытается себя там как-то внутри разделить. Но я думаю, что самый большой конкурент Гугла, чтобы стать компанией, которая может стоить триллион или 2 триллиона долларов, это именно антитраст комитет.
Ну, ничего другого и не остается. То есть, да. Я так думаю, что их ломать начнут на государственном уровне.
Безусловно, в некоторый момент начнут, но это сложно, потому что теперь же вопрос такой, что если раньше IT-компании имели только значение ну, экономическое, то сейчас они имеют огромное политическое значение и стратегическое, и мощный Google, он очень нужен Соединенным Штатам. Разломать его можно разломать
случайно. Вместе с Соединенными Штатами.
Да, и это сложная вещь.
Они будут его защищать изо всех сил.
Да, поэтому как бы тут сложно, можно его, нужно так его сломать, чтобы при этом не сломать силу страны. И это сложно.
А вот они занимаются сбором данных непрерывно, я некоторым образом причастен там к разным структурам по собиранию данных, угу. Вот они их собирают. Хотим мы этого, не хотим, ты завел какие-то там аккаунты.
Конечно, не хотим.
Туда-сюда, большинство не хочет, естественно.
Но люди пока об этом не думают, потому что пока что люди не чувствуют в основной массе, в мире 7 миллиардов людей, и я думаю, что может очень маленькое количество людей, там несколько десятков тысяч или там сотен тысяч максимум, беспокоиться от своих данных. Они не понимают, что данные сейчас уже практически, если собрать про человека все данные, и если иметь возможность показывать ему то, что нужно, то можно полностью влиять на его жизнь. Люди об этом просто не думают пока что, они предпочитают, ну так, бог с ним. Но если об этом задуматься, то, конечно же, это большая проблема.
А как?
Вообще в интернете и в мире будущего одна из главных проблем – это приватность и безопасность. Ну, приватность – это и разное от безопасности, потому что не обязательно, что ваши данные могут быть использованы преступниками. Они могут быть очень хорошими людьми использованы, которые просто будут вам показывать так данные, что вы просто будете думать, что, например, вот в Питере жить очень плохо, а вот, скажем, например, в Липецке, например, жить очень хорошо.
Чудесно, да.
Чудесно. Да. И ну, после того, как с вами поработает система, через там год вы будете очень хотеть уехать в Липецк и там открыть вот какое-нибудь радио.
Ну, это в некоторых аспектах очень сильно заметно.
Когда... Да, и это очень большая проблема. Люди должны. Это то, что является миссией Акрониса. Я пытаюсь это сделать. Миссия Акрониса – это то, что мы хотим отдать контроль за вашими данными вам обратно.
А как это технологически делается? Вот, например.
Ну, тут немножко разное. Мы делаем разные вещи. Ну, все, что можно, чтобы улучшить эту ситуацию, чтобы можно было у Гугла забрать ваши данные, чтобы можно было не давать лишние данные Гуглу, чтобы можно было хранить копию данных, чтобы их не мог потерять Гугл. Ну, не в частности Гугл, а кто угодно. Чтобы ваши данные были вашими. Потому что сейчас. Данные про вас и ваши данные, они не ваши. Они на самом деле, может быть, вашей операционной системы, может быть, вашего компьютера, может быть, Фейсбука, может быть, Гугла, может быть, у всех сразу есть куски данных про вас.
Даже юридически, да?
Юридически там вообще запутанная ситуация, но тоже такое тоже может быть, да.
Ну, а вот я, например, типичный простолюдин, вот у меня есть страничка в Фейсбуке, вот у меня есть страничка ВКонтакте, вот у меня какой-нибудь Google Doc, где все хором обрабатывают какой-то документ, а как же их спрятать тогда?
Ну, тут их нужно не просто прятать, потому что речь идет не только о том, что, может быть, их нужно прятать, нужно еще иметь возможность, например, чтобы они их не потеряли, или чтобы ваши данные не получил к ним доступ какой-нибудь нехороший человек или нехорошая программа. А нужно, может быть, иногда их так стереть, чтобы их нельзя было восстановить. Ну, наоборот, как раз вы хотите просто уничтожить какие-то данные. И это сложно. Люди обычно об этом не думают, но если вы прочитаете внимательно ваш договор с Фейсбуком, у вас там есть договор с Фейсбуком, то есть вы как бы вообще-то, когда подписались, там он говорит, прочитайте наш юзер
агрегат. Да, да, да.
Ну, вы читали?
Конечно, нет.
Да. Но если вы прочитаете, то там написано, что Фейсбук там ничего не обещает, там ни за что не отвечает. И ну, проблемы, например, даже с Фейсбуком, они происходят. Иногда у людей воруют аккаунты, стирают их посты. Но мы позволяем вытащить данные с Фейсбука, позволяем их восстановить на Фейсбук. Мы собираемся это делать со всеми источниками данных подобных.
А вообще, а вот сам.
Тут основная проблема заключается не в том, что это нельзя сделать. Даже с Фейсбуком вы можете это сделать. Но это просто сложности. То есть вам нужно много кнопочек нажимать, куда-то там ходить, что-то стирать, что-то восстанавливать, какие-то сеттинги делать. И простой пользователь, он просто это не делает, потому что это просто очень сложно. А мы делаем это просто. Вот и все.
А вот сам процесс обращения к вам, он как выглядит? Вот зачем? Мне, например. Ну, допустим, я средней руки коммерсант. Зачем мне обращаться к вам?
Ну, до недавнего времени основная программа, которую мы производили, это программа резервного копирования. Это значит, что если у вас есть компьютер, то мы делаем полную копию вашего компьютера, и если что-то случается с оригиналом, то мы можем восстановить либо один кусочек, например, какой-то файл или какую-то директорию с файлами или какую-то программу, либо весь компьютер целиком. Но сейчас мы делаем еще систему аварийного восстановления, это когда если у вас компьютер есть, если он исчез, то мы можем вам восстановить копию вашего компьютера в облаке, и вы можете ей пользоваться, даже хотя у вас нет замены компьютера. Мы делаем систему хранения данных, систему архивации данных. Зачем это нужно? Потому что если у вас есть, вы средней руки бизнесмен, у вас есть бизнес, то сейчас очень большая часть вашего бизнеса – это те данные, которые есть на вашем компьютере или на вашем сервере, и если по какой-то причине эти данные исчезнут, у вас будет потеря времени, потеря денег, в некотором случае даже и потеря бизнеса. И поэтому вам обязательно нужно, чтобы эти данные не могли исчезнуть. И если как бы вы хотите, чтобы они не могли исчезнуть, единственный способ это гарантировать – это иметь копию. Потому что если у вас нет копии, то в конце концов когда-нибудь они все равно исчезнут. Это происходит со всеми. Они могут исчезнуть по разным причинам. Например, они могут исчезнуть, потому что вам на компьютер вылит воду ребенок. Но могут они исчезнуть и потому, что, например, вам на компьютер поставится опасная программа киберлокера, которая закриптует все ваши данные и попросит ваш выкуп. Да. Это такое происходит достаточно часто.
А к вам такое не может пролезть?
Ну, не может с точки зрения того, что мы не знаем, как оно может нам пролезть на данный момент. Вообще в области компьютерной безопасности все можно взломать и все можно зашифровать, и это всегда идет битва между теми, кто пытается спрятать и кто пытается раскрыть. Но мы на данный момент думаем, что нас взломать нельзя, и что мы огромное количество подобного рода атак на ваши данные можем остановить в реальном времени, и ваши данные никогда не пострадают.
Ну, то есть прецедентов не было, да, чтобы какой-то там смертоносный червь закрался и все изгорело.
Ну, если у вас есть, пока что не было таких прецедентов, если у вас есть, кроме того, копия, то всегда можно восстановить.
Пример из жизни. Вот у гражданина контора, в ней десяток машин стоит, там люди работают, что-то считают. Тут прибегает наша доблестная полиция и говорит: ага, сейчас мы вас все арестуем до проверки. И изымают всю технику, увозят к себе, опечатывают, ну, естественно, бизнесу кранты. До недавних пор было именно так это делалось. Целью проведения следственных действий, для устрашения, для изъятия бабла, там еще.
Ну, или просто, вот, скажем, вам не нравится человек, вы знакомитесь с милиционером и говорите: слушай, вот человек не нравится, пусть у него компьютер заберут.
А потом будем возмущаться 37-м годом. Да. Делая так, будем недовольны. Ну, а в то время, как у вас есть такие копии, да, то есть мы можем
восстановить это в облаке. Вы можете продолжать работать.
И все спокойно работает. Круто. Да.
Ну, это, конечно же, только один пример. Бывают другие примеры менее такие страшные. Например, вы перевозите в офис просто.
Угу.
То есть вам нужно переехать, и при этом нужно, чтобы все продолжало работать. И на момент переезда, ну, вы, конечно, можете купить новый компьютер и запустить их в новом офисе, а потом в этом выключить. Но это же нереально дорого, и поэтому можно в момент перевоза запустить все в облаке, перевести в офис и обратно. Может быть, совсем другая ситуация, которая все-таки случается чаще. Как-то не грустно, чем приезд полиции. У вас могут компьютер из офиса украсть просто.
Да,
воры обычные, да, такое бывает, потому что компьютеры стоят денег, почему бы их не украсть? Опять-таки, повторяю, ситуация с киберлокерами, которые зашифруют ваши данные, они бесконечно обычные. Количество атак выросло, по-моему, в 10 раз в прошлом году или что-то такое. Просто потому что те, кто
шифрует… Это вдруг у тебя на экране начинает мигать надпись: звони сюда, плати деньги, и тогда мы тебе откроем.
Потому что это до появления этих программ ransomware все-таки преступникам нужно было как-то что-то делать для того, чтобы деньги получить. Они могут взломали ваш компьютер, ну а дальше что? Ну там кредитные карточки, ну а дальше что? Ну, можно попробовать ей куда-то оплатить. Но это вот как бы некий геморрой. А тут все очень просто. просто говоришь, вот сюда присылай деньги, и все. И тебе сразу получаются деньги в виде денег, а не в виде каких-то кредитных карточек или каких-то там доступа к компьютерным ресурсам.
Удобно.
Да, очень удобно.
А вот если...
Даже сейчас я просто хочу сказать, что, в принципе, может быть, пользователям, тем слушателям и смотрителям будет интересно, что есть специальные такие ransomware as a service. То есть можно пойти и любому человеку научиться писать ransomware и получить необходимый набор тулзов, чтобы делать ransomware и начать его распространять своим друзьям.
И сейчас я... малолетние идиоты-то возбудятся, узнав это.
То есть я просто к тому, что обязательно нужно защищаться. То есть это бесконечно простая вещь, которая будет дальше расти, и нужно защищаться. Лучший способ защититься – это иметь резервную копию, в частности, защищенную резервную копию от компании Acronis и активную защиту от компании Acronis, потому что тогда просто это с вами не может произойти.
А конкуренты на пятки наступают, нет? Глядя на успех, должны…
Ну, конкурентов много, но это рынок, тот рынок, в котором мы работаем, он очень-очень, к сожалению, такой запутанный. В нем есть конечные пользователи, семьи, маленькие бизнесы, средние бизнесы, большие бизнесы, в нем есть разные источники данных, в нем есть разные страны. В нем есть разные вертикальные сегменты, и во всех них есть разные типы конкурентов. Кроме того, с данными можно делать разные вещи. Вот резервное копирование, аварийное восстановление, хранение, защита, вот то, что я сказал, подпись, как это сказать по-русски, мониторинг, архивация, то есть можно много вещей делать с данными. И поэтому в каждой области есть разные конкуренты, они по-разному наступают на пятки, и они все друг другу еще наступают на пятки, это такая область.
А видео успех, юные дарования к вам бегут с криками, а вот я разработал, вот я приду, дайте денег сейчас, вот дайте денег.
Нет, денег мы дарованиям не даем никаким, мы можем у них взять денег, если они придут, и мы говорим, пожалуйста, давайте деньги, мы вам дадим, так сказать, продукт компании Acronis, вы можете его поставить себе, защитить свои данные, но к нам приходят люди просто работать, мы открыли сейчас как раз офис в Питере, почему, собственно, я здесь, и мы набираем активно в этот офис людей. Этот офис будет заниматься очень-очень интересными как раз областями, в частности, защитой данных.
Какие требования к кандидатам?
Это как раз некая такая совершенно уникальная вещь, которую мы делаем первыми в мире. Это сращивание систем защиты, систем компьютерной безопасности, систем защиты данных. Это никто другой не делает. У нас работают люди, которые раньше работали в Касперском. В частности, бывшие руководители их разработки, в частности, бывшие руководители их ресерча.
У меня же сердце захолонуло. Неужели
Евгений ушел к вам? Они Евгений нет, пока не ушел. Они ушли оттуда давно по какому-то недоразумению. Они не к нам пошли, а к Касперского. Мы вообще с Касперским партнеры, и мы стараемся так ничего не делать, чтобы это могло повредить Касперскому. Вот. И здесь также самое интересное, мы занимаемся тем, что мы внедряем искусственный интеллект, управление, компьютерное обучение в machine learning, это как компьютерное обучение, да, то есть машинное обучение, так вот, в системы защиты данных. И это очень интересно.
А искусственный интеллект, он уже страшен или не очень?
Ну, да, думаю, что да, думаю, что страшен. То есть, тут сложно сказать, в какой момент он станет страшен. И как раз вот если думать об Гугле, это то, что проблема монополии Гугла, она в некотором смысле носит такой почти вселенский характер, потому что, если так подумать, первая компания, у которой появится искусственный интеллект, в её как бы, ну, это Google. И если у Гугла при этом будет огромная монополия на то, что мы видим из интернета и то, что мы в интернете делаем, это опасно, может непонятно, что произойти.
А какую опасность представляет вот из того, что видится?
Ну, понимаете, тут же какая ситуация, что сейчас вот мы все-таки пока что еще вот вы и я, у меня была бы седая борода тоже, если бы она была, у нас седые бороды, и поэтому мы выросли в физическом мире, и поэтому мы огромное количество информации получили о том, как мир устроен, из того, что вот мы потрогали там, скажем, там я был в Москве, да, а в мире будущего люди живут в виртуальном мире, потому что практически всю информацию, начиная с маленького детства, они могут получить через какой-то цифровой интермедиарий. Ну, то есть, в частности, могут очки виртуальной реальности.
Извиняюсь, перебью, как раз третьего дня там прибыли ко мне эти самые очки, и я принялся играть
HTC
в игру Batman Sony VR.
PlayStation?
Да, принялся играть, меня первая мысль посетившая. Крестился двумя руками, слава богу, что мне не 13 лет, иначе все вот это...
Да, вот... да, это было бы все реально.
Идите прочь вообще.
А тут же какая штука интересная, я сейчас просто, ну, как такой хобби-проект, делаю маленький проект виртуальной реальности в Сингапуре, и купил HTC очки и с этими двумя девайсами, и мы сделали как бы модель яхты, и типа можно там походить внутри яхты и там поменять ее, поездить на ней. И сначала, когда ты эти очки одеваешь, тебе кажется, что ну, типа, плохое качество. Но буквально минут через 20 все, у тебя все это срастается, все прекрасно, совершенно. Ты не замечаешь, как на плохом телевизоре. И ну, теперь представьте себе, что все этот цифровой поток информации контролирует искусственный интеллект, который может им манипулировать очень эффективно, так чтобы заставить вас делать то, что нужно. Ну, это, наверное, страшно, мне кажется.
Страшно, да.
Ведь регуляции сейчас нет про искусственный интеллект. Вот то, что говорит Илон Маск, он как говорит следующее, он говорит, что нужно, чтобы искусственный интеллект, чтобы были какие-то ограничения в том, как и где можно использовать искусственный интеллект.
А кто его сможет ограничить?
Ну, нет, но имеется в виду, что просто нужно понять, где можно, где нельзя, потому что искусственный интеллект, у него уже какая ситуация, что естественный интеллект человеческий, он несовершенен, и люди очень часто делают какие-то вещи, которые… Ну, плохие.
Непросчитанные.
Непросчитанные – это ладно, главное, гадости делают. Ну, просто там, да. Например, взрываются в середине рынка вместе с кучей других людей. Но все-таки в среднем за там, 100 тысяч лет существования людей, за 10 тысяч лет существования цивилизации, за там, многие миллионы лет существования млекопитающих, у них есть какие-то все-таки, ну, грубо говоря, барьеры. То есть там, вот, скажем, мать, наверное, не будет убивать своего ребенка. Ну, или там. Ну, потому что такая популяция бы не выжила. А ребенок, наверное, ну, там, в среднем люди не склонны друг друга убивать, да, то есть там как-то там вряд ли там, скажем.
Своих, во всяком случае.
Да, ну и так далее, и тому подобное. У искусственного интеллекта нет никаких таких ограничений. То есть искусственный интеллект действует, его. Задачи непонятны, что он захочет делать, пользуясь, так сказать, возможностью на вас влиять, неясно.
У нас своих таких хватает во всех правительствах, по всему земному
шару. И тем не менее, все-таки про них можно сказать, что они имеют детей, жен, мам, пап, они читали книжки в детстве, и они думают о том, что про них будут думать их дети, жены. Про детей.
А этот ничем не связан.
А эти пока что ничем не связаны. Его же, ну, как бы ничем не связано, он может ничего не думать.
Опасная вещь.
Да, очень опасная.
Почти как у братьев Стругацких, где комиссия по надзору была за всякими изобретателями всех к ногтю, потому что ты неведомо что там наоткрываешь, а результаты абсолютно…
Ну, вот в случае искусственного интеллекта основная проблема именно в том, что, опять-таки, небольшое количество компаний контролирует огромное количество, контролирует почти весь поток информации, которую мы получаем.
Да, я не думаю, что если будет 2 или 3, то они будут чем-то отличаться. Они наоборот вступят в конкуренцию.
Это верно, но.
Кто быстрее сделает и у кого лучше получится, а что у них получится, бог его знает. Кто за этим следит?
Ну да, кто-то следит.
Как говорится, кто присмотрит за смотрящим-то как-то вот.
Непонятно, да. Лучше об этом не думать.
Но мы в этом деле, если я правильно понимаю, вот Google мегакорпорация, которая как пылесос засасывает к себе лучших из лучших, а у нас с этим делом не так хорошо.
Ну, это не совсем так. У нас для того, чтобы сделать на настоящий момент искусственный интеллект, это все-таки очень новая область, и в ней, ну, как бы не обязательно нужно большое количество людей, нужны просто специальные люди. И у нас есть много экспертизы в этой области, в России в частности, вот в частности в Акронис. Те люди, которые работают, это команда, которая первая побила в тест Тьюринга. Есть такой Алан Тьюринг, который придумал такой тест, что если вы разговариваете с компьютером, если группа людей разговаривает с компьютером в течение какого-то периода времени, и потом большинство группы считает, что это не компьютер, что это живое существо с интеллектом, то тогда этот действительно тест побит. И они...
Ну, то есть ему можно задавать вопросы, а он должен давать ответы.
Да, да, разные вопросы, и он должен давать ответы. И они побили тест Тьюринга в 2014 году. Это была всемирная новость, первый раз за историю. И ну, вот они у нас работают. И...
Не знал.
могут, как бы, наверное, что-нибудь хорошее сделать. Это очень сильно напоминает, знаете, вот из России есть тоже другая такая компания, называется Nginx. Она пока маленькая, но Nginx – это номер один способ, ну, это веб-сервер, ну, как бы не совсем веб-сервер, это еще application load balancer, его используют Facebook, LinkedIn, Amazon, и очень скоро его будет использовать, наверное, 70% всех веб-сайтов мира. Но как бы вроде бы как же так? То есть есть огромный Google, есть огромный Microsoft. У Google собственный веб-сервер есть, но он только для себя его использует. Угу. Как может Nginx так сделать? Тем более, что он из России происходит. А на самом деле просто Nginx написал один человек, Игорь Сысоев.
Обалдеть.
И он написал главную часть его и до сих пор продолжает писать эту главную часть. И все. Поэтому Nginx номер один. И должен был быть всего один человек. И с искусственным интеллектом не очень сильно отличается вещь. Такая серьезная система искусственного интеллекта, ну, может быть, ее может писать 10 человек. Поэтому тут у Гугла нет никакого преимущества перед Acronis.
А для совсем чайников это что? Это софт, искусственный интеллект, или это какие-то невообразимые компьютерные мощности?
Это софт и мощности тоже. Но в основном это софт. Это софт. Но в нашем случае это софт. В случае Гугла это, к сожалению, еще и мощности, и там, где нужны мощности, тут, конечно, нам не поконкурировать с Гуглом.
Ну, голь на выдумке хитра. Может, наоборот, поспособствовать тому, что зайдете с другой стороны, с неожиданной.
Может быть, да, как вот с математиками бывает.
А где это применяться будет? На что вы нацелились?
Ну, мы, собственно, сейчас у нас всего три конкретные области, куда мы собираемся. Одна – это область защиты. Это мы не можем и не хотим, и не будем пытаться повторять то, что делает Касперский, поэтому наша система защиты, она основана на эвристиках и искусственном интеллекте. То есть она как бы наблюдает за тем, что происходит на вашем компьютере, угу. И увидев, что то, что происходит странное, предлагает вам прекратить это. То есть там именно статические эвристики и машинное обучение, которое постоянно обучается на всех компьютерах, смотрит, что происходит на всех компьютерах, и, соответственно, само улучшается. А вторая вещь, которая тоже достаточно банальная, это то, что большинство систем, которые мы продаем, их нужно конфигурировать. Если говорить об аварийном восстановлении, вот, например, офис с 10 компьютерами, то сконфигурировать такую систему сложно. Ну, как восстанавливать, как эти компьютеры между собой связать? И это некий процесс конфигурации такой системы. И мы хотим, чтобы это просто делалось искусственным интеллектом, чтобы говорили, вот я хочу, чтобы вот в этом сценарии было это, а после этого система сама выясняла, какие есть у вас компьютеры, какие есть сервера, как их нужно восстановить, в каком порядке, что на них нужно запустить. И это достаточно банальное. Третья вещь, которая мне кажется не банальной, и меня она особенно радует, это то, что у любого маленького даже бизнеса есть огромное количество, ну или человека, есть огромное количество данных, которые сейчас невозможно посерчить, поискать, потому что они на разных местах. Вот вы про себя сказали: Facebook, OneDrive, там компьютер, телефон, iPad, старый компьютер. И кроме того, ну, может быть, их можно посерчить, их нельзя категоризовать каким-то разумным образом, понять, какие из них важные, какие неважные, что в них, какая про них статистика, по каким фолдерам их можно разложить. То есть, на самом деле, серчить тяжело, потому что у человека мозг так не работает, просто сразу понять, что он хочет найти. Ему нужно их как бы побраузить. То есть, если вы что-то ищете, вы хотите походить, но сейчас у вас это все развалено совершенно беспорядочно. И мы хотим напустить искусственный интеллект на то, чтобы он попытался эти данные разложить как-то по-разному, чтобы их имело смысл рассматривать, навести порядок. Ну, представь себе, вот у вас просто библиотека, и в ней все книжки разбросаны. Угу. Вот мы хотим искусственный интеллект напустить, чтобы он разложил книжки. Причем, так как это виртуальный мир, то там можно их разложить и так, и сяк, и эдак, и эдак. И вы вместо разваленной кучи книжек заходите и можете поискать по автору, можете поискать по названию, можете поискать по теме, можете поискать по году, походить. Поискать нужную вам книжку.
Ну, в настоящий момент даже без этого бумажные книжки читать уже, если по специальности, очень сильно неудобно. Там не поискать, не отметить, не вставить никак невозможно. Они бесят откровенно.
Но я не читаю бумажные книжки.
А специальные службы к вам не подкрадываются, это же бездны отверзаются просто по, так сказать, возможности сбора данных на граждан. Google именно этим и занят, по большому счету.
Специальные службы всегда подкатываются, но у нас такая модель, что мы сами все-таки данные не имеем. Данные имеют наши партнеры. Угу. И поэтому они подкатываются, наверное, к нашим партнерам. Мы предпочитаем об этом не думать. Ну, то есть, партнеры наши это большие телефонные компании, сервис-провайдеры, дистрибьюторы, то есть, там, условно говоря, ну, не знаю, там, StarHub, это телка в Сингапуре, он использует наш софт, наверное, к нему приходят специальные службы. Или там Ростелеком, это наш партнер, наверное, к нему тоже приходят, но мы про это не знаем.
А что можно присоветовать гражданам? Что не надо вообще показывать?
Ну, это очень сильно зависит. Граждане все очень разные, у них очень разные есть ограничения в их жизни и деятельности, и поэтому… Но вообще самое главное – это то, что нужно обязательно просто хотя бы знать, что в ваших данных содержится. И это то, что как раз тоже сделает этот искусственный интеллект. Одна часть категоризации, он просто вам расскажет, какие данные ценные, какие не ценные. Потому что пользователи часто просто не думают, что про них можно, что с ними можно сделать, если получить доступ к их данным или если эти данные сломать. Они как бы, особенно дети об этом не думают. То есть, как бы дети, они вот выросли в этом мире, в котором, ну вот, iPad, в нем что-то делают там, и потом раз, неожиданно можно оказаться там, потерять много денег или потерять много времени, или повредить своему здоровью даже.
А вот упомянутая выше, так сказать, еще виртуальная реальность не наступила, а наши средства массовой информации формируют у нас, так сказать, определенный взгляд на мир, общественное
сознание. Но виртуальная реальность наступит очень быстро. То есть просто я вот, во-первых, позавчера буквально один из моих главных сотрудников, который мне помогает с этим проектом виртуальной реальности с яхтами, он прислал мне просто, что Sony продает в 4 раза больше VR-сетов, чем думала. Потому что, ну, они недорогие и очень-очень другой экспириенс совсем.
Абсолютно.
Да, и я просто смотрю, прямо везде она возникает, эта виртуальная реальность, потому что, ну, эти очки недорогие, и они станут еще дешевле. Вот, но тем не менее, средства массовой информации, да, формируют.
Виртуальной реальности еще нет, а они нам все время сообщают в массе, что мы вот живем только с нефти, только с продажи природных ресурсов, а вы рассказываете, с моей точки зрения, удивительно.
Но это вещь. Не так. Мы не только с нефти, Россия экспортирует программное обеспечение на много миллиардов долларов. Это просто меньше, чем нефть пока что. Ну, наверное, может в 10 раз больше этого делать. Какие-то усилия, я так понимаю, правительство и государство предпринимает для того, чтобы это происходило, можно больше предпринимать. Замечательная вещь именно технологий информационных – то, что, во-первых, можно вырасти в 10 раз за короткий срок, ну, за 10 лет в 10 раз вырасти без проблем. Вырасти продажи нефти в 10 раз нельзя никак, можно только уменьшить их, скорее всего. Во-вторых, это то, что информационная технология – она часть всего, часть политики, часть бизнеса, часть войны, то есть без него ничего не будет работать, и поэтому это очень все равно необходимо. И третья совершенно замечательная вещь – это то, что на самом деле вырастить информационные технологии несложно, для этого всего лишь нужно, например, сделать 10 хороших университетов в области информационных технологий. Как это может обходить государству. В каждом университете, что такое хороший университет, в нем должно быть, например, там 20 профессоров, в каждом, 10 на 20, 200 профессорских позиций, каждая профессорская группа может стоить, я не знаю, ну, так сказать, может стоить полмиллиона долларов в год, то есть это, грубо говоря, 100 миллионов долларов в год, и можно очень сильно, очень улучшить, ну, 100 миллионов долларов в год – это…
Для государства,
это 5 миллиардов рублей в год. Да. Это не так много, ну 6 миллиардов рублей.
Вообще не смешно.
Да.
По сравнению с результатом.
Да, результат огромный может быть. И, но сейчас, к сожалению, такой программы нету. Есть замечательная программа ТОП-5-100, но она широкая очень. Она не про информационные технологии, она про любые, про любую науку. Она хорошая, но мне кажется, что вот 10 университетов в ТОП-100 IT-университетов, у России есть большие шансы туда войти. То есть это, во-первых, еще это легко. А во-вторых, это еще и недорого. Но пока вот это
не происходит. Самостоятельно, отдельно государство, никакие программы.
Мы входим, мы обязательно сотрудничаем с университетами. Мы сотрудничаем здесь с ЭТМО. У нас запускается большая программа в апреле, по-моему, да. Мы сотрудничаем с Физтехом, мы сотрудничаем с Новосибирским университетом, мы сотрудничаем с Иннополис университетом. У нас есть собственная кафедра. Мы уже объявляли, что мы, наверное, будем создавать собственную магистратуру на Физтехе. Может быть, это немножко шире будет. Мы сотрудничаем с университетом Алферова, в котором я только что вот как раз был. Но это все-таки мы не можем это потянуть, потому что вот эти 6 миллиардов, которые нужно потратить, они будут создавать талант, который, ну, к нам пойдет только очень маленький процент этого таланта. Пойдет в разные места. В основном останется в России. И, ну, мы, конечно же, да, хотим это делать. Мы пытаемся лоббировать это в государстве, в частности.
Вопросов очень много, а время закончилось. Увы, вам на паровоз надо. Да. Спасибо большое, Сергей. Если будет возможность, заходите к нам еще доспросим.
Да.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.